Лет 12 назад я случайно, ну, вы знаете, что в Боге нет ничего случайного, попала в баптистскую церковь. Это вот раньше это называлось Малый Вузовский. И в первый же день, как я туда попала, я хотела покаяться. Особенно, когда я услышала звуки органа. Я не знаю, что со мной творилось, у меня лились слезы, и я не понимала, куда я попала, но со мной что происходило, я такого еще переживания не имела в жизни. И я хотела выйти, когда прозвучали вот эти слова призыва, я хотела выйти и покаяться, но мне показалось, я была в этой области совершенно... Ну, не понимала, что и как. И мне, я думала, ну как же, я вот первый раз пришла и сразу покаюсь. Как-то надо походить немножечко так. Ну и когда я второй раз пришла, то осторожно так спросила вот ту сестру, которая меня привела, а я могу выйти покаяться? Она говорит, конечно. Вот, ну и с того времени, вот 12 лет назад, день рождения, настоящий такой день рождения, и так получилось, что в церкви узнали, что я по профессии учитель. И они меня попросили вести занятия с детьми. Я сразу сказала «нет». Позже, когда я стала читать Библию, я увидела, что очень многие, и Гедеон, и Моисей, они первые, что у них возникало, они говорили «нет». И я говорю «нет, я не могу». «Почему, сестра?» Я говорю, так я еще ни разу Библию не прочитала с начала до конца, я ее не знаю, я не могу. Но, конечно, это было очень стыдно сказать, но я сказала правду, потому что, ну, я была очень, ну, новорожденным младенцем во Христе. И братья мне сказали, что вот с ними, с детьми и будешь учиться. Ну, после таких слов... Я сказала, ну, если вы мне доверяете, хорошо, буду. У меня был маленький сын, ему было там 1,5 года. И во время дня я не работала, но он все время, у меня еще старшая была дочь, ну и муж, за которым я должна была ухаживать, обед, ну, вы понимаете. И поэтому во время, дневное время у меня не было возможности читать Библию, заниматься, готовиться к урокам в воскресной школе. А поскольку я учитель, я знаю, что учитель не имеет права и не может, но и потом нет какого-то... Ну, уже как-то мы так воспитаны, что если идешь на урок, надо подготовиться. А тут тем более идешь ради Христа. И вот тогда начались мои уроки в школе Иисуса Христа, когда все ложились спать, часов там в 11, я закрывалась на кухне, открывала Библию, и чтобы мне ничего не забыть, я начинала все записывать. Приходили какие-то интересные мысли, Бог наполнял какими-то ассоциациями, какими-то интересными сравнениями. И вот тогда я начала вот записывать какие-то маленькие рассказики, притчи, зарисовки. И вот я теперь говорю, что эта книжка писалась 12 лет по существу. Ну, были периоды, когда вдруг вот Бог наполнял чем-то, и вот я садилась и буквально за 2 дня могла написать рассказ большой. Первые рассказы, они совсем были направлены к маленьким деткам, потому что я в воскресной школе занималась совсем с маленькими. И мне и с маленькими хотелось, и еще у нас в церкви разрешалось, чтобы родители были. И поэтому так я старалась строить уроки, чтобы было интересно и родителям, чтобы они там что-то извлекали для себя, и детям. И я вот писала так, иногда раздавала родителям, чтобы они читали, а иногда просто рассказывала своими словами. Вот я в предисловии здесь пишу, что лучше эти рассказы или истории их не читать, учителям воскресной школы, а именно рассказывать. Причем вот рассказать чуть-чуть, А потом спросите, ребят, а как вы думаете, а что было потом? А как вы думаете, вот что бы сказал на это Иисус? А понравилось бы это Иисусу? То есть включить их в ткань рассказа, чтобы они были тоже сотворцами вот вашего урока. И тогда будет, они будут все время так начеку. А что дальше? А почему дальше? А как бы я это закончил? А как бы я вот это в реальной жизни, как бы я поступил? Потому что здесь есть рассказ о воровстве, о детском воровстве. Рассказ называется «Зиночка». И там у маленькой девочки возникла такая ситуация, воровать или не воровать. И вот как это получилось. Рассказ называется «День рождения». Я проснулся рано-рано и хотел сказать маме: «Мама, иди скорее на кухню и готовь обед, потому что я очень голодный ребенок». Но мамы в комнате не было, а был только папа и пахло пирогом. Я сказал папе: «Я уже выспался». Папа сразу догадался, что я проснулся. Он подошел к моей кроватке, взял меня на руки и стал бросать к потолку. Я хохотал, а папа считал: «Раз, два, три, четыре». Потом папа поставил меня на пол и серьезно сказал: «Ты теперь взрослый мужчина, сэр. Тебе исполнилось 4 года». Я спросил: «У меня день рождения, что ли?» Папа ответил: «Совершенно верно, день рождения». Потом папа мне показал на какой-то большой подарок и спросил: «Как ты думаешь, что это такое?» Я сказал: «Это мой подарок». «Ты прав», — согласился папа. «А что там внутри, как ты думаешь?» Я сказал: «Там, наверное, подушка, я так думаю», — папа предложил. «Ну, давай посмотрим». Мы стали развязывать веревку и разворачивать бумагу. Оказалось, что это была совсем не подушка, а пальто для меня. Папа сказал: «Ну-ка, давай наденем. Давай левую руку. Так, а теперь правую. Хорошо. Теперь застегнем пуговицы. Раз, два, три, четыре. Смотри, и пуговицы тоже 4». Папа повел меня к зеркалу. Мне очень понравилось мое новое пальто, и я засмеялся. У меня все смеялось. И лоб, и щеки, и глаза, и даже живот. И папа тоже засмеялся и обнял меня. Мы так громко смеялись, что пришла мама. Она тоже обняла меня и поцеловала, и сказала, что пирог уже готов. Я громко закричал «Ура!» и побежал на кухню. Но мама сказала, что надо умыться и привести себя в порядок. И, конечно же, снять пальто. Я очень не хотел снимать пальто. В нем было тепло и красиво, но умываться в нем было неудобно. И еще папа строго сказал: «Леня, ты помнишь, что сказано в Библии? Чти отца и мать свою». Я сказал: «Это значит, слушайся маму и папу». «Вот именно», — подтвердил папа. И я снял пальто. А потом мы сели за стол. Папа сказал: «Лёня, ты теперь совсем большой, помолись». И я помолился. «Дорогой Иисус Христос, спасибо тебе за пальто и за пирог. Я так рад, что у меня такой строгий папа и такая добрая мама. Господи, помоги мне быть послушным мальчиком. Аминь». Потом молились мама и папа, и мы ели пирог. Он был очень вкусным. Ну вот я сейчас прочитаю, может быть, еще... Вот притчу «Божья любовь». Шел путник по полю, долго шел и притомился. Видит в конце поля длинный деревянный сруб. Вот, думает, и пристанище. Там отдохну и успокоюсь, а Бог даст и напьюсь чистой водицы. Зашел путник в избу и ахнул. Снаружи-то сруб хоть и новый, да неказистый, простой, без украшений и затейливой резьбы. А внутри видит путник во всю длину сруба стол с царским угощением. И чего там только нет. Путник, отродясь, и не видывал многое из того, что сейчас предстало пред его очами. Стоит странник и думает, что же ему делать. И вдруг слышит голос: «Все это Бог приготовил для любящих его». И как эхо еще раз прозвучали слова: «Для любящих его». Отдернул руку путник от явств и призадумался: «А люблю ли я Бога? И что это значит – любить Бога? Мыслил ли всегда о Божьем или искал своего? Прости, Господи! Постоянно роптал и был всем недоволен или всегда радовался и за все благодарил? Прости, Господи! Пытался ли во всем угодить Богу или угождал своей плоти? Прости, Господи! Стремился ли во всем познать волю Божию или поступал самовольно? Прости, Господи!» И чем больше думал путник, тем больше грустнел и, наконец, сам сказал себе: «Нет, Недостоин я царской трапезы. Нет во мне Божьей любви, которой как дождь орошает и каменистую землю, и чернозем, и как солнце согревает и злых, и добрых. Только решил так путник, как снова услышал голос. Приобщись, покаянная душа, к трапезе Господней, и войди в Царство Небесное. Ибо прощены грехи твои, и долги твои оплачены пречистой кровью Агнца, который не судит и карает, а прощает и милует спасенную душу. Сейчас еще один маленький рассказик. Называется «Пастырь и овечка». Ему должно расти, а мне умоляться. Евангелие от Иоанна 3:30. Однажды мама с сыном пошли на праздник Рождества. На празднике пели песни о рождении Спасителя, читали стихи и даже показали сценку о том, как пастухи, а затем и волхвы пришли поклониться младенцу. Представление было очень красочным и радостным. Когда праздник кончился, каждому ребенку дали подарок. Мальчик получил беленькую овечку с черными ушками и маленькую-маленькую коробочку. Когда мальчик открыл коробочку, то в ней оказались какие-то малюсенькие детальки и инструкции о том, как их соединять друг с другом. Мальчик соединил все детальки, как полагалось, и получился пастушок. «Посмотри, мама!» – воскликнул радостный мальчик. «Вот овечка, а вот и пастух!» Мама посмотрела на большущую овечку и малюсенького пастушка и спросила: «А не кажется ли тебе, сынок, что здесь что-то не так?» «Нет, мама, все так. Вот это овечка, это как будто я. А это мой пастух, это то есть пастырь». Подумала-подумала мама и решила, что сын ее говорит правильно. Как часто мы сами для себя большие, великие, важные и значимые, а наш пастырь маленький, незаметный, незначительный, и мы ни во что не ставим его. Но если однажды Иисус Христос родился в вашем сердце, то ему должно расти и становиться все заметнее, а нам, нашему самомнению, нашей гордости, нашей значимости следует становиться все меньше и меньше. И тогда овечка станет маленькой, а пастух станет большим. Вот для детей иногда, особенно для тех детей, которые не с молоком матери воспринимают Библию, для них иногда трудно совместить. Вот одно дело Давид и Голиаф, который написан в книжке, а другое дело тот Голиаф, который тебя терроризирует в школе. И вот увидеть этого, в этом там Верзилии старшеклассники Голиафа, который ты можешь победить не физически, а вот с Богом, это трудно для них, да, вот это совместить и то, и другое, и Библию, и христианскую жизнь, и вот мирскую жизнь. Ну и для этой цели вот были написаны вот эти рассказики. Вот, но здесь половина этой книжки, хотя она и называется «Детские рассказы», половина этой книжки посвящена или предназначена для взрослых. Вот еще тут рассказ о разумной жене и о жене неразумной. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Притчи 18:22. Дружили два товарища. Одного звали Кирилл, а другого Михаил. Влюбились, женились. Кириллу досталась жена разумная, а Михаилу неразумная. Приближался женский праздник 8 марта. Товарищи собрались, чтобы купить подарки своим женам. Что купить, чтобы за небольшую сумму денег приобрести что-то такое, в чем выразилось бы и внимание, и уважение, и любовь мужа к жене? Думали-думали приятели и решили купить цветы. Выбирали долго и выбрали необыкновенной красоты и нежности розовато-желтые розы. Жена встретила Кирилла восторженным возгласом: «А, красота-то какая! Неужели это мне? Да такие цветы только царицам дарят!» – восхищенно воскликнула жена. «А ты для меня и есть царица!» – отозвался воодушевленный муж. Весь вечер у молодых супругов было превосходное настроение, и они каждый по-своему, но в едином благодарственном порыве славили и благодарили Создателя в общей вечерней молитве. Жена Михаила встретила мужа тоже на пороге. Увидев роскошный букет, жена начала отчитывать Михаила: «Да ты что, с ума сошел? Я тебе что, королева, что ли? Дома и так денег нет, а ты вздумал последние тратить на эту роскошь. Да ты для меня самая большая роскошь, попробовал успокоить жену Михаил. Ну, надумал же. И долго думал, продолжала ворчать жена, не обращая внимания на добрые слова мужа. Долго, признался муж. То-то и видно. Ну, купил бы хотя бы гвоздики, они долго стоят. А розы? Они же завтра завянут, не успокаивала жена. Вечер был испорчен. Даже молиться не хотелось. А когда помолились, да покаялись друг перед другом, то примирились и забыли про подаренные прекрасные ненужные цветы, которые действительно завяли на следующий день, и жена без сожаления выбросила их, чтобы они не напоминали ей о том, сколько денег было на них потрачено. Мужья любили своих жен, и Бог предоставлял им счастливую возможность проявлять свои чувства, даря женам подарки. И надо же было такому случиться, что родились жены в один и тот же день. И вот опять собрались Кирилл и Михаил, чтобы купить женам подарки. «Ты знаешь, — сказал Михаил, — я на этот раз куплю что-нибудь более долговечное. Ну, что там цветы? Постояли, завяли и выброшены. Давай выберем что-нибудь на память». «Правильно, и я так думаю. Давай что-нибудь лично для них». И опять долго размышляли и прикидывали, считая, пересчитывая свои скудные средства. Наконец решили подарить женам серебряные серьги с голубым камешком. Жена встретила Кирилла на пороге. «А у меня уже готов пирог!» – радостно воскликнула она. «Подожди про пирог. Посмотри, что я тебе купил!» – с робостью предложил Кирилл. «Ой, какая прелесть! А можно я их сейчас надену?» – запрыгала от радости жена. «Конечно же, это тебе!» – отвечал успокоенный муж. «Голубой цвет! Это же мой любимый цвет! Цвет неба! Посмотри, хорошо?» – замечательно одобрил муж. Весь вечер муж и жена провели радостно и счастливо. И радостно и счастливо они молились Богу. Жена Михаила встретила мужа в фартуке. Руки у нее были в тесте. «А я пироги пеку. Недавно в духовку поставила». «Помой руки и посмотри, что я тебе купил», – спокойно предложил Михаил. «Опять что-нибудь ненужное», – заметила жена, вытирая руки о фартук. Ей не терпелось посмотреть, что на этот раз купил муж. «Ну, я так и знала», – недовольно воскликнула жена, увидев серьги. «Разве от тебя дождешься чего-нибудь путного? Фу, какая безвкусица! Какое-то бутылочное стекло!» «Тебе же нравится голубой цвет», — попытался оправдаться муж. «Да, но не таких же размеров! Это же в полуха! Куда же я пойду в таких серьгах? Знаешь что? Забирай эти серьги и отнеси их туда, откуда принес. Вернут тебе деньги? Хорошо, они вернут, ну и ладно. А носить я их все равно не буду. Лучше бы хлебницу купил, а то вон хлеб в кастрюле держим». «Ой, про пироги-то я и забыл с твоими сережками». Пироги подгорели, вечер был испорчен окончательно, и только Господь в общей молитве примирил молодых. Но жизнь шла, плохое забывалось и прощалось, о хорошем помнилось и вспоминалось. И вот опять праздник. На этот раз это был светлый праздник Рождества Христова. Кирилл хотел преподнести своей любимой что-то особенное. Но Михаил, наученный горьким опытом, сказал: «Знаешь что, я не буду долго думать. Моя жена говорила, что ей нужна хлебница. Вот я и куплю хлебницу». «Ну, это как-то прозаично», – возразил Кирилл. «Почему прозаично? Я куплю хлебницу в художественном салоне», – объяснил Михаил. «Тогда другое дело. Я тоже хочу купить такую хлебницу». Приятели выбрали в художественном салоне два больших деревянных короба. Внутри короба было два отделения. Одно побольше, другое поменьше. Поверхность короба была украшена резьбой, расписана яркими причудливыми цветами и покрыта лаком. Такая хлебница могла украсить какую угодно кухню. Кирилл шел домой, предвидя радость, которую он доставит жене своим подарком. «Ну, ты превзошел себя!» – всплеснула руками жена, увидев хлебницу. «Как же ты догадался, что я мечтала о красивой хлебнице?» «Да вот, друг помог», – улыбался муж. «Хороший у тебя друг», – заключила жена. «Он и своей жене купил такую же», – добавил Кирилл. «Молодец! Вот жена-то обрадуется! Куда же мы ее поставим?» «Да я как-то об этом не подумал. Давай прикинем разные варианты». Вечер прошел в приятных заботах. Радостные, довольные молодые супруги предстали пред Богом в вечерней молитве. А что же в это время происходило в семье у Михаила? Наверное, на этот раз жена осталась довольной покупкой мужа, ведь она сама сказала ему о том, что нужна хлебница. Но не тут-то было. «Это что еще за сундук ты приволок?» – недовольно встретила жена Михаила. «Это не сундук, а хлебница», – примирительно ответил муж. «Какая же это хлебница? Вот тут и квиточек лежит. Вот, читай, короб для рукоделия. Да это сразу видно, что не хлебница. Смотри, два отделения. Зачем они в хлебнице?» «Ну, может быть, для хлеба и для булочек. Ты знаешь, тебе как пьянице нельзя доверять деньги. Ты вечно какую-нибудь ерунду купишь». «Ну, чем она тебе не нравится? Посмотри, какая она красивая». «То-то и оно, что слишком красивое. У тебя что, квартира или Эрмитаж? В кухне ничего хорошего нет. И вдруг будет стоять этот предмет искусства. Люлька не люлька, сундук не сундук». Как обычно, вечер был испорчен, и лишь молитва примирила молодых. Жизнь с ее будними и праздниками не остановить. Прошел год, и вот опять женский весенний праздник. Кирилл, как уже повелось, у товарищей позвонил Михаилу, чтобы договориться идти за подарками. «Мне понравилось с тобой ходить и выбирать подарки. Я раньше и не подозревал, как это приятно дарить». «Знаешь что?» – помолчав, ответил Михаил. «Я с тобой больше не пойду». «Почему?» – недоуменно задал вопрос Кирилл. «Что случилось? Ты на меня обиделся?» «Нет, ты тут ни при чем. Мне трудно тебе объяснить, а тебе трудно меня понять. Прими это как факт. Бог тебя благословит». Я в свое время переводила книжку, может быть, вы знаете такую книжку «Путь орла». Вот, и сейчас ее переиздали, потому что я очень люблю эту книжку. Это, наверное, была моя первая книжка, которую я перевела. И я сама летала, как орел. Я помню это необыкновенное чувство. Вот. Но эта книжка, конечно, не может сравниться, она потяжелее. Ну, в том смысле, что она так приземленнее. Вот та, которая вот моя, она, конечно, приземленнее. Та книжка очень хорошая, замечательная книжка. Но, наверное, имеет право на существование. Вот маленькие совсем такие зарисовки. Такой вот призыв. Не сдавайся. Не сдавайся. Дела идут плохо. Это иногда бывает. Дорога, по которой ты идешь, все время поднимается в гору. Обстоятельства давят на тебя со всех сторон, и у тебя больше нет сил. Ты рад бы улыбнуться, но можешь только плакать. Все равно не сдавайся. Нам не дано заглянуть в завтра, а происходящее сегодня кажется нам порой странным и необъяснимым. Все это странное и необъяснимое нас учит. Вчерашние поражения оказываются завтрашними победами для тех, кто не сдается. Не сдавайся. Даже если кажется, что ничего не получается, что ты влачишь жалкое существование, что ты выдохся, и у тебя нет сил идти дальше, что груз жизненных проблем поставил тебя на колени, не сдавайся. Появится второе дыхание, и ты преодолеешь все трудности. Успех – это вывернутая наизнанку неудача. Даже сквозь тучи сомнений может пробиться серебряный луч надежды, если ты не закроешь глаза, не махнешь на все рукой, если будешь верить и искать этот серебряный лучик в грозных тучах. Ты никогда не знаешь, далеко или близко ты к победе. Тебе может казаться, что ты далеко от нее, а на самом деле она совсем рядом. Не сдавайся. Пусть становится еще труднее, борись. Бог дарует победу тому, кто ее заслужил и выстрадал. В том же духе, просто маленькая зарисовка. Щенок большой породистой собаки, впервые увидав кошку, испугался, и когда кошка выгнула спину и фыркнула, бросился от нее наутек. Щенок не знал, что он собака, и что кошки боятся собак. Так и молодой христианин боится искушений, не осознавая себя христианином, не осознавая того, что тот, кто в нем, больше того, кто вне его, и что тот, кто вне его, боится того, кто в нем. Пусть Бог вас благословит.